Дорогие братья и сестры, я сегодня хотел продолжить серию проповедей из послания к Колоссянам и хотел прочитать текст из первой главы в продолжении того отрывка, который мы раньше рассуждали, но это будет отдельная тема, поэтому не переживайте, если кто-то не помнит, о чем мы раньше рассуждали. Друзья, но перед тем, как мы прочитаем этот текст, я хотел напомнить нам другой текст. И это будет неким предисловием или вступлением к той теме, о которой я хочу сказать. Друзья, в Евангелии от Луки, в 2 главе, в 8 стихе рассказывается об одной женщине. Ее звали Анна. Написано, что она молитвою день и ночь и постами служила Богу при храме. Друзья, и когда Иисус Христос был введен в храм, или его принесли в храм, узнал его старец Симеон, друзья, и написано про Анну, что она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Друзья, в то время в Иерусалим стекались люди набожные. Это те люди, которые ожидали избавления, которые не были удовлетворены своим положением, которые считали, что вот-вот должен прийти тот, который изменит положение вещей. Да, друзья, у них ожидания были больше физического плана. Избавление от трудностей, от гнета римского правительства, от того, что они находятся в таком порабощении, они ожидали своего избавления. Друзья, и вот этим людям, ожидавшим избавления, подходит Анна пророчица, пожилая женщина, и она говорит им об маленьком Иисусе Христе. Друзья, вот давайте мы эту картину немножечко себе представим. Итак, собралась огромная толпа людей в храме. Почему они туда пришли? Они ожидают избавления. Они ждут, когда придет Мессия. Вдруг к ним подходит какая-то бабушка, женщина, уже пожилая. Друзья, в то время, я думаю, что пожилой возраст был еще более пожилой, чем сейчас. Буквально недавно читал эту книгу, еще раз обратил внимание на эту фразу, которая очень часто встречается в книгах 19 века. «Вошел пожилой человек 30 лет». Друзья, в то время, видимо, действительно это была пожилая женщина. Она зашла, она подошла к этим людям и начинает им говорить. О чем она начинает им говорить? Посмотрите, вон видите маленький мальчик. Ну и что? Это Иисус Христос или ты Христос? Она начинает им рассказывать. Друзья, и я понимаю, что они смотрят на нее, может быть, совершенно не понимая, не впечатляясь ее рассказом. Они ожидают избавления. И здесь им рассказывают о маленьком Христе. Друзья, тем не менее, она понимала, что вы ждете избавления, и это избавление во Христе. Друзья, как раз мы знаем по истории, что во время, когда родился Христос, это время совпало с временем некоторых достаточно больших восстаний. Когда иудеи чуть-чуть раньше Христа, чуть-чуть позже Христа, во время жизни Христа, иудеи, которые были недовольны римским владычеством, они поднимали восстания. Друзья, это были очень мужественные люди, это были люди, которые много могли перенести скорбей, это люди, которые жизнь свою отдавали ради свободы своей страны. Друзья, эти люди собирали какие-то общества тайные, они договаривались о чем-то, и вдруг им говорят, а вот избавление ваше, вот этот маленький мальчик, ваше избавление. Друзья, я уверен, что эти люди просто не обратили даже внимания на него. Они пошли на войну, они говорили, нам некогда заниматься этими глупостями. Что это такое? Мы пойдем дело делать. Они шли, они умирали. Они, друзья, отвергли настоящее избавление. Почему я об этом решил сказать, прежде чем вот прочитаю из послания к Колоссянам? Друзья, мы как-то уже с вами говорили, когда говорили предисловие к этому посланию, что в эту церковь, но не только в эту церковь, во многие другие церкви того времени проникли люди, которые называли себя христианами, которые говорили, что мы верующие во Христа, и которые, возможно, ну, правильно проповедовали, или пели песни, или молились Богу, друзья, но у которых была одна мысль, которые говорили, что если у тебя есть какая-то потребность, какая-то нужда, какая-то у тебя есть, ну, чего-то ты ждешь, какого-то избавления от чего-либо. Это не обязательно во Христе. Есть масса других способов получить желаемое. Масса другого получить желаемое. Да, Христос, Он на своем месте, Он спас, Он умер на кресте. Христос – это одна из ступенечки по отношению к Богу, но это совершенно недостаточно для того, чтобы иметь полноценную радостную жизнь в этом мире. Надо что-то дополнительное к тому, что нам предлагает Христос. Это учение называлось гностицизм, друзья. И апостол Павел восстал против этого учения. Когда он услышал, что он находился в Риме, и когда он услышал, что в эту церковь заходят вот эти лжеучители, он сразу запереживал об этом. Ему Епафраз сообщил об этой опасности. И апостол Павел, находясь в римской тюрьме, он пишет письмо, в котором он показывает, что ваше избавление, оно во Христе. Апостол Павел, друзья, он как та Анна, которая указала на маленького младенца и говорит, что вот вы ждете чего-то, вот то, что вы ждете, оно во Христе. И также и апостол Павел, он говорит колоссянам, колоссяне, вот что вы хотите в своей жизни, что вы, какие у вас есть душевные потребности, какие у вас есть вопросы, все это вы можете получить во Христе. Друзья, я недавно делился этой мыслью с одним братом, и он говорит: Денис, мысль неплохая, но в наше время не актуальная. Друзья, ну, он говорит, он сказал, что, возможно, гностицизм — это, ну, дела давно минувших дней, предание старины глубокой. И я задумался, друзья, а в наше время это актуальный вопрос или не актуальный вопрос? Можем ли мы сказать, что у нас не так, что у нас действительно все наши ожидания, все наши душевные, духовные и нравственные потребности, мы все действительно во Христе находим удовлетворение? Вот мы сейчас пропели с вами прекрасный гимн номер 324. Смотрите, какие там слова. «Люби спасителя веления». И дальше. «Любовь в любимом вся живет. Ему все чувства, все хотения, ему все силы отдает». Вот действительно, друзья, если человек любит другого человека, то кроме того человека ему больше никто не нужен, согласитесь, да? Друзья, любящие сердца, они как бы одинокие. Ну, в смысле как, они одинокие, вот их двое, только двое, больше весь мир не существует, как бы все пропадает. Им достаточно друг друга, если человек любит другого. Если человек любит Христа, вот эти слова, любовь в любимом вся живет, ему все чувства, все хотения, ему все силы отдает. Друзья, к сожалению, мы находим, что современное христианство, оно далеко не таково. Эта проблема была и в Колосской церкви, эта проблема, ну, зарождалась в Колосской церкви, эта проблема вполне может быть и у нас. Когда мы ищем потребности, вот избавление от каких-то наших переживаний, но не во Христе. Может быть, ищем в друге, ищем, может быть, в какой-то литературе, ищем еще в чем-то, но не во Христе. Друзья, хотелось продолжить дальше. В этом тексте, этот текст, который я еще не прочитал, вот сейчас я его прочитаю, это, значит, послание Колоссянам, 1 глава, 12-13 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Дорогие друзья, мы уже читали с вами вот эту мысль, которую я сказал, что с первого стиха апостол Павел много раз говорит, что во Христе мы имеем все. Начиная с 14 стиха апостол Павел будет говорить о Христе, кто Он. Он и Вседержитель, Он и Царь, Он и Творец, Он и тайна, сокрытая от веков и родов, Он и глава Церкви. Друзья, Христа Павел будет описывать со всех сторон, показывая Его величие. Но вот здесь, в этих стихах, друзья, как бы предисловие к этой большой теме, апостол Павел говорит о Боге. Посмотрите, он говорит: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас ко Христу». Я сокращаю, ко Христу. Он указывает на то, что именно Бог и Отец призвал нас в это царство. Именно Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Друзья, почему? Друзья, почему это очень важная мысль? Недавно я общался с одним человеком, друзья, это мусульманин, и мне, точнее, прошу прощения, это не мусульманин, это человек, он живет среди мусульманской среды, то есть как бы вокруг него все мусульмане. И он мне рассказывает о том, какие мусульмане набожные люди. Это действительно люди, которые очень отстаивать свою веру. Ну вот, например, мы сейчас были в пересадке в одной стране мусульманской. И там большой аэропорт очень. И вот мы всю ночь там сидели, ждали нашего самолета. И вдруг ну, я прогуливаюсь уже 3 часа или 4 часа ночи, я не помню, сколько там было времени, и вдруг на весь огромнейший аэропорт начинает петь мула, представляете, да? То есть я такого никогда в жизни нигде не видел, что в аэропорту не объявляли рейсы, а пел мула. Причем он пел достаточно долго, и в это время все объявления прекратились. То есть ни одного объявления. Самолет, посадка, самолет, ничего, все прекратилось. Жизнь аэропорта замерла, поет мула на весь аэропорт. Друзья, ну в этом аэропорту разные национальности, разные люди, вот мы тоже там. И люди как бы продолжают свое дело делать, не обращая внимания на то, что поет мула. Но некоторые мусульмане, услышав мулу, поняв, что пришло то время, когда надо совершать намаз, расстелили свои коврики прямо посреди, не обращая внимания на толпы людей, и начинают свое поклонение. Друзья, мы обратили внимание на то, как некоторые из этих девушек молодых или женщин одеваются. Друзья, это ни одного волоска не видно, все закрыто. И мы можем представить, что в аэропорту кондиционер, но на улице-то плюс 40 градусов, как же они там ходят, друзья? Но им не позволяет их вера. И вот когда мы смотрим на этих людей, мы видим, друзья, что это люди очень и очень ревностные по отношению к своей вере. И вот эта женщина, человек, она мне рассказывает, говорит, я живу среди мусульман, и я не могу сказать, что это люди неверующие, они глубоко верующие. Они соблюдают все обряды, они очень добрые, ну, многие из них очень добрые, очень жертвенные, у них очень правильные понятия. Неужели Бог их не возьмет на небо? Друзья, вы знаете, этот вопрос очень сложный при разговоре. Сказать, что нет, не возьмет, ну, трудно сказать, да? Друзья, но мы читаем Священное Писание, и в Библии конкретно сказано, что Бог Отец, друзья, Он хочет, чтобы мы были именно в Царстве Иисуса Христа, ни в каком-либо другом. Друзья, у Него нет других планов. Он не просто ценит ревностность, Он не просто желает, чтобы мы были какими-то там сильно послушными, это на своем месте. Он хочет в первую очередь, чтобы мы были именно в Царстве Иисуса Христа. Вот что Он хочет. Друзья, если человек не находится в Царстве Иисуса Христа, посмотрите, написано, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Бог, Отец, ввел нас в это царство. Воля Отца Небесного, воля Творца, чтобы человек был в этом царстве. Вот в чем его воля. В царстве Иисуса Христа, подчинен Иисусу Христу. Друзья, здесь очень важно подметить, что здесь употребляется слово «царство». Не в страну Иисуса Христа, не в государство, где Иисус Христос, который основал, а в царство Иисуса Христа, то есть в то место, где суверенитетом обладает единый правитель Иисус Христос. Желание и воля Бога Отца ввести нас в полное подчинение Иисусу Христу. Друзья, и если этого нет, если нет этой принадлежности Царю Христу, то все остальные качества, как то ревностность, послушание и все остальное, может быть, какое-то даже, друзья, очень сильно такое аскетическое поведение, оно не имеет значения. Посмотрите, в этом же послании, в послании к Колоссянам, во второй главе он пишет, что среди вас появились люди очень строгие, которые говорят, это не прикасайся, это не дотрагивайся, которые имеют вид благочестия. Друзья, но как к ним Павел относится? Он говорит, несмотря на то, что они такие строгие, и несмотря на то, что они такие внешне благополучные, они не живут в Царстве Иисуса Христа. И это все внешнее. Это все пустое. Оно не считается пред Богом. Друзья, поэтому в первую очередь мы видим, что сам Бог, сам Отец, Он сделал многое для того, чтобы ввести нас в это царство. Кстати, отмечу здесь одну мысль очень важную, друзья, что иногда даже среди нашей среды, вот среди вот верующих, такие вот могут быть мнения, что вот Иисус Христос и Бог Отец, у них какое-то противостояние между ними есть. Ну вот я не раз такие проповеди слышал, как, например, допустим, брат проповедует, что Христос, просит Отца о прощении вот за этого человека. И вот такое складывается впечатление, что Отец Небесный вот не хочет прощать, а Христос просит, чтобы Отец простил. Ну, как бы умоляет. Вот Бог Отец хочет наказать человека, а Христос как бы встал между человеком и Богом и говорит, не дам наказать. Вот такое ощущение, что как бы противопоставление такое. И они даже, эти братья, ссылаются на некоторые тексты Священного Писания, которые при поверхностном рассмотрении действительно как бы можно так понять. Ну вот, например, вот мы будем скоро праздник Троицы праздновать, и там такие слова можно прочитать. «Я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого». Ну, можно сказать, можно такую предположить картину, что Христос приходит к Отцу и говорит, давай Духа Святого пошлем. Нет. Нет, ну пожалуйста. Нет, ни в коем случае. Они недостойны. Но я очень тебя прошу. Ну вот я умер за этих людей. Ну пожалуйста. Ну так уж и быть. Друзья, но ни в коем случае не идет этого смысла. Друзья, здесь нет противопоставления. У Отца и Сына одни мысли. У них одни желания. Друзья, они одно целое, да, они одно, как Христос говорит, я и Отец одно. И мы здесь видим, что в Царство Иисуса Христа привлекает Бог Отец. И Он сделал, чтобы мы с вами были в этом Царстве. Для евреев того времени это была важнейшая мысль. Почему? Друзья, это была важнейшая мысль, потому что для них, может быть, Христос, вот для нас, вот для русских, особенно выросших вот в православной среде, для нас Христос – это Бог по умолчанию. Как бы мы выросли с этим пониманием, что Христос – это Бог. Друзья, но для них это был Мессия. И апостолу Павлу пришлось целое послание к евреям написать, чтобы доказать величие Христа уверовавшим уже евреям. Друзья, и, возможно, для кого-то из них до сих пор вот эта мысль была, что вот есть Бог Отец, Ему можно служить, минуя Христа. Или, точнее, вне Христа. Сейчас, друзья, эта мысль очень распространена в Израиле и даже среди нашего, ну, как бы, такого круга. Да, вот евреи, они же служат Богу. Они же действительно много что делают. Или вот, например, допустим, вот какие-то другие деноминации, там, те же свидетели Иеговы, там, или еще кто-то, но они же тоже много поклоняются Богу. Сейчас вот свидетели Иеговы вообще закрыли, их гонят. Но наверняка же это как-то Богом учтется. Друзья, не отвергающий Сына, да, человек, не признающий Царство Иисуса Христа в своей жизни, отвергающий Сына, что? Отвергает и Отца. Друзья, как это относится к нам с вами? Как это относится к нам с вами? Не раз и не два я слышал такую мысль. Друзья, эту мысль говорят иногда люди, отступившие от Бога. Иногда эту мысль говорят люди, которые принадлежат церкви, но не очень как бы послушны. Они говорят, я Бога не отвергаю. Я, конечно, не буду вот это делать, и вот эти заповеди Иисуса Христа исполнять, и вот это то, что Христос говорит мне, я не буду исполнять, но Бога в целом я не отвергаю. Друзья, и человек обольщает самого себя, считая, что можно иметь Бога вне Царства Иисуса Христа. Иногда такого человека, вот я недавно беседовал с одним человеком, спрашиваю, скажите, можете ли вы сказать, что в вашей жизни Христос является полноправным царем, господином, слово которого для вас закон? Нет, конечно. Но человек неверующий вообще. Ну, мы называем неверующий, не церковный. Нет, конечно, вы что? Я говорю, можно ли сказать, что вы настолько почитаете Христа как царя, что его уставы, записанные в Новом Завете, вы с утра читаете, лишь бы их выучить, ну, чтобы не нарушить, как правило дорожного движения, надо знать. Да нет, конечно, я Новый Завет никогда не открывал. Но я задаю вопрос, а почему вы думаете, что вы Богу угодны? Ну, я Бога уважаю, Бога не отвергаю. Я не вижу причин, почему Богу бы не взять меня к себе, когда я умру. Я не вижу причин. Друзья, вот в сознании человека есть это разделение. Почему я так много об этом говорю уже не первый раз? Друзья, потому что это разделение есть в сознании нас с вами. Мы вот в глубине сердца не можем поверить в эту мысль, что Бог может быть нами недоволен. Ну как же нет? Обязательно доволен. Но то, что мы Библию мало читаем, Новый Завет, да? Что мы не так сильно ревнуем вот в исполнении заповедей, в том, что мы как бы пренебрегаем какими-то Божьими повелениями, но это, ну, не так страшно. Но Бог же все равно нас любит, да ведь? Друзья, нет. Но Он нас любит, конечно. Но Он сделал все, чтобы мы были в Царстве Иисуса Христа. Чтобы мы именно там были, чтобы мы были подчинены Его Христовой воле. Чтобы все наши чувства, все стремления, все наши желания, они именно в Нем реализовывались. И если мы этого не можем и не хотим, если мы не хотим жить в этом Царстве, друзья, мы хотим только к Нему обращаться иногда, когда нам нужно, друзья, то отвергающий Сына, да, отвергающий Его владычество. Что такое отвергающий Сына? Кто-то скажет, ну я Сына не отвергаю. А пойдите на улицу, хоть кто-то на улице, встречный человек отвергает сына. Подойдите к встречному человеку и скажите, вы отвергаете Иисуса Христа? Что он скажет? Нет, конечно. Друзья, может быть, мы 100 человек спросим, и из 100 человек ни одного не найдем такого, который скажет, я отвергаю. Что же тогда? Получается, к ним это слово не относится? Что означает «отвергающий сына отвергает отца»? Друзья, оно означает не иное, как отвергающий волю Христа. Волю Бога, волю именно Господина Христа, Царя по отношению ко мне. Христос конкретно говорит, не всякий, говоривший мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. То есть люди, которые по отношению ко Христу говорят «Господи, Господи», они Ему-то говорят. Друзья, но дальше написано, но исполняющий волю. Мы с молодежью сейчас проводили беседу о воле. И, друзья, знаете, я скажу, что это не маленькая проблема в жизни христианина. Какая проблема? Исполнять волю. Да, легко сказать «Господи», легко помолиться, легко назвать себя христианином, но узнать волю Божию по отношению к себе, узнать по отношению к себе Божье повеление и исполнить его, друзья, это очень такая сложная задача. И далеко не все этой задачей озадачены. Друзья, далеко не все об этом вообще даже и думают. Отвергать, вот смотрите, вот представьте, вот для меня сейчас, может быть, это более легкий вопрос. Вот мы приехали в
чудо.
Да.
Принесли маме дает. Ага.
Да. Но это очень, это как бы серьезное отвержение. Давай мы по-другому. Вот родился ребенок, вот растет в своей семье, вот, потом подрастает, и он говорит, папа, я не буду делать в доме так, как ты хочешь. Вот я тебя уважаю, я тебя люблю, ты мой папочка, но делать я буду совершенно по-своему.
Это уже не отвержение, это не
уважение. Но это и есть отвержение. Почему? Смотри, можно, вот смотри, можно отвергать человека как кого-то, то есть отвергать как кого-то. Вот, например, к примеру, допустим, подходит ко мне человек, допустим, вот сосед ко мне подойдет и скажет, Денис, я считаю, что тебе вот в середине там твоего двора нужно вырыть бассейн. Я скажу, извините, нет. Я его не отвергаю как человека, не отвергаю как соседа, но отвергаю как господина моего двора. Понятно мысль, да? То есть как я ему скажу, извините, но вы не господин моего двора, вы не хозяин моего двора. То есть я его как хозяина отверг. Если, например, ко мне сейчас подойдет мой начальник, вот я работаю на предприятии, ко мне подойдет начальник и скажет, Денис, вот тебе задача, перепечатай вот эти 200 страниц в компьютер. Я скажу, извините, у меня другая работа. Отверг я его или нет? Как человека нет, как друга нет, как гражданин России тоже нет. Но как начальника я его отверг. То же самое, Христос говорит, дорогой друг, вот у тебя есть проблема вот с этим человеком. Моя воля, чтобы ты с ним помирился, это моя воля. Человек говорит, Господи, я тебя очень уважаю, я тебя люблю, я хочу слушать твои гимны, рассказывать стихи на собрании и молиться тебе, Господи, Господи. Но я не буду вот это делать. Мне этот человек сильно не нравится, и поэтому ты уж меня прости, конечно, но я туда не пойду. Что произошло в этой ситуации? В этой ситуации произошло, что мы как бы его как Бога отвергаем. Согласись же? То есть как господина же отвергаем его. То есть мы не признаем за ним власти командовать в нашей жизни. Мы, конечно, не говорим, Господи, мы тебя отвергаем. Но мы отвергаем его право в нашей жизни действовать. Друзья, и вот об этом очень важно нам нужно помнить. Потому что Бог, Отец Небесный, Он нас ввел в это царство. Он нас туда привлек, в это царство. Он желает, чтобы мы там были. То есть Он взял нас и переместил, и говорит, вот теперь здесь живите. Мы из этого царства тьмы, из этого царства греха и смерти вдруг мы очнулись, смотрим вокруг нас другое царство. И Бог говорит, вот здесь и живите. Ну что значит здесь жить? Значит жить по законам этого царства, значит жить по воле этого господина. Но кто-то встал и сказал, ну мне здесь больше нравится, здесь светло, здесь не пахнет плохой, неплохо, тут плохих людей нет, но я буду жить здесь, как я хочу. Друзья, отвергнув волю Бога о себе. Друзья, Еще одна очень важная мысль, которую я хотел отметить, но еще раз повторю, друзья, чтобы перейти к следующей мысли, повторю, что итак, воля Бога, она заключается в том, чтобы человек был в царстве его сына. В этом вся его воля, в этом вся его задача и в этом все его стремление, друзья. И здесь хотелось бы обратить внимание на то, что Бог не просто этого желал. Он для этого очень много что сделал. Посмотрите, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к наследию в участии святых, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. То есть Отец Небесный, Он понимал, что недостаточно просто пожелать или приказать, чтобы мы были в этом царстве. Для этого необходимо было сделать достаточно много действий, усилий, чтобы мы оказались в этом царстве, друзья. Чтобы мы были в царстве Иисуса Христа. Не так это просто. Не так просто переместиться в это царство. Не так просто жить в этом царстве. И здесь я хотел обратить внимание на несколько слов. Посмотрите, что же сделал Бог. Написано, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию. Я много раз читал этот текст и много раз даже проводил беседы по посланию к Колоссянам. Никогда не обращал внимания на это слово. Вот как вы понимаете слово «призвал»? Вот как вы понимаете слово «призвал»? Ну, позвал, да? Позвал. Я тоже так понимал, что Бог нас позвал. То есть мы были в царстве тьмы, и Бог нас позвал. То есть назвал наше имя и говорит «идем, идем». Друзья, но на самом деле, недавно читая одно толкование, или точнее анализ этого текста, я не специалист в греческом языке, поэтому обратился к специалистам, к справочникам. Оказалось, друзья, что это слово «призвал» имеет более емкое значение, чем просто «позвал». Друзья, мы были вот на Филиппинах, я уже немножко рассказывал, еще хочу больше рассказать, может быть, кто-то читал, и познакомился я там с одним человеком, его зовут Антонио. Я уже немножко о нем рассказывал. И вот, друзья, этот Антонио, он водитель такси, а там по-другому как перемещаться для нас невозможно, потому что там виды транспорта такие, что как бы нам с ребенком только на такси можно перемещаться. Ну, слава богу, что такси там дешевое. И вот мы, значит, с этим Антонием постоянно ездим. Друзья, и вот мы с ним разговариваем, и он спрашивает, а вот вы живете в этом отеле, сколько стоит проживание? Сколько стоит проживание? Не, прошу прощения, там немножко не так разговор был. Мы живем в отеле, и я ему говорю, слушай, Антонио, приходи к нам, ну, в отель. Вы знаете, я вот по вопросу, вот, по его реакции, я понял, что я сказал великую глупость. То есть почему? Вот отель и он, это вот абсолютно так же недоступно, как, я не знаю, Луна там и мы с вами. То есть это разные миры. Он живет в комнатке в одной, где нет даже воды в доме. И вокруг него свалка мусора. И в месяц он зарабатывает, вот на наши деньги, около 5000 рублей. Однажды он спросил, а сколько стоит проживание в отеле? И мне даже было неловко сказать, что проживание в этом отеле стоит 5000 рублей в день. Однажды, несколько дней нас возил, один день целый день возил, потом еще один целый день возил, там много дней он возил нас. И вот за эти дни накопилась сумма 5000 рублей у него, ну, с нас. Я говорю, Антонио, ты можешь не ехать домой, ты можешь эти деньги поехать в отель и потратить один день прожить. Он так рассмеялся, говорит, Денис, наверное, я буду самым безумным человеком. То есть, друзья, смотрите, почему я это рассказал? Мы можем ему сказать, Антонио, давай живи в отеле, давай вот там питайся там, поехали в Россию или в Америку. Мы можем что угодно ему сказать, но у него нет этой возможности. Понимаете, он даже и захочет, не сможет никогда этого сделать. Не просто потому, что он жадный, а потому что пропасть между этим настолько огромная. Друзья, и даже этот пример не самый яркий. Более яркий пример, я уже несколько раз его приводил, это если рыбу взять вот из воды, поместить на солнышко и сказать, вот все это, весь лес, все поля, все твое, наслаждайся. Друзья, рыба не сможет наслаждаться. Почему? Потому что это не ее среда. Друзья, вот в этом слове «призвал» есть уникальнейшее значение. Он не просто позвал, он сделал способным. Вот призвал, то есть, знаете, вот я могу позвать, ну пойдем со мной в отель, рыбе, пойдем гулять по полям. А Христос не просто зовет, Он делает человека способным так поступать. Приведу несколько примеров, друзья, и потом эту мысль обобщу, с первой мыслью будем заканчивать. Однажды Христос встретился с сухоруким, у него рука была совершенно сухая. И Христос говорит этому человеку, подними руку. Помните, да, друзья? Вот как вы думаете, вот если бы я это сказал, вот стоит сухоруки, я говорю, подними руку, что бы вы мне сказали? Вы сказали, Денис, не издевайся. Издеваешься, насмехаешься, согласитесь, да? Но он же знает, что он руку не может поднять. И все это знают. Ты не можешь. Это издевка. Друзья, если мы встречаемся с человеком, имеющим физический недостаток, мы должны скромно как бы не замечать его. Чтобы человеку не об этом не сказать. Сказать человеку, подними твою руку. Сказать хромому, ну-ка вставай, давай попрыгай, да? Друзья, нас же осудят окружающие. Но Христос говорит, подними руку, друзья. В этой фразе подними руку, что сокрыто еще, кроме призыва? Он его и делает способным поднять руку. Человек поднимает руку, и она поднимается. Потому что Христос не просто сказал, Он его сделал способным. Друзья, но вот вопрос, а вот этот человек, который поднимает эту руку, у него необходимо наличие веры или нет? Ведь рука-то, она внешне не изменилась. Он уже много раз ее пытался поднять. Он же много раз ее уже пытался ей работать этой рукой, но она не работает. И теперь Христос говорит, подними руку свою. Ему нужно поверить словам Христа и попытаться поднять эту руку. Друзья, этот человек поднимает руку, еще не зная, что она наполнена силой. И вдруг он с удивлением обнаруживает, что она наполнена силой. Еще один пример, друзья. Христос подходит к лодке. Лодка ночью, и там ученики испугались идущего призрака, как они думали. И потом Петр говорит, Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде. И Христос говорит, иди. Вот в этой фразе «иди» что сокрыто? Не просто разрешение. Друзья, если бы Петр вышел, вступил в воду и провалился бы с головой туда под низ, да? Христос сказал бы, ну, потом он выплыл, да, и говорит, Господи, почему так? Ну, Христос сказал, ну, думай своей головой. Ты же сколько, ты же тяжелее воды, ты же не можешь ходить. Друзья, но Христос говорит, иди, и вот в этом иди сокрыто не только призыв, друзья, сокрыто и изменение свойств Петра. Петр способен теперь ходить по воде. Друзья, но его способность, она на чем держится? На вере, да, вере в слова. Когда эта вера у него стала заканчиваться, он стал тонуть. Друзья, мы можем другие примеры вспомнить. Мы можем вспомнить массу примеров людей, которые жили в одном своем качестве, сухой рукой, или не умеющий ходить по воде, или еще, друзья, масса других людей, а которые потом были введены в новое свойство. Вот эта фраза «Бог призвал», друзья, она говорит о том, что Бог и сделал способным. Бог дал эту возможность. Бог подарил это изменение свойства, которое дало нам возможность вот этой рыбе жить на суше, этому Антонию жить в этих апартаментах, если так переводить, да? Этому сухорукому работать рукой, Петру ходить по воде. Друзья, когда мы с вами читаем строгие, достаточно строгие правила Царства Небесного, Царства Иисуса Христа, в котором мы должны жить, то для многих из нас может такое уныние возникнуть. Почему? Потому что мы не способны. Мы всю жизнь прожили в этом мире, в своих грехах, в своих гордости, в своих каких-то пониманиях. А теперь Христос от нас требует смирения, кротости, долготерпения, любви, всепрощения. Вот этого хочет от нас Бог. И мы понимаем, что мы на это не способны, друзья. Как тот сухорукий, который никогда не мог этой рукой работать. Он понимал, что она должна работать, но она не работает. Друзья, многие люди этого мира говорят, я понимаю, что надо прощать, но я не умею. Я понимаю, что надо любить, но у меня не получается. Они атрофированы, эти чувства. Друзья, и мы часто с этим пониманием переходим в это царство и говорим, да, в этом царстве Христа хорошо, но мы здесь не можем жить, потому что у нас нет на это способностей. Друзья, но раз нас Бог призвал, то Он нам и дал эту возможность. и дал эту способность жить в этом царстве. Именно по-настоящему быть гражданами этого царства. Друзья, я, может быть, с трудом передаю то, что я хочу передать, но мне кажется, это важнейшая мысль. Посмотрите, дальше он пишет. «Избавившего нас от власти тьмы». Есть текст Священного Писания, где сказано, что сатана уловил их в свою волю. Человек, друзья, не в царстве Иисуса Христа, в царстве мира сего. Он не просто живет вне Христа, он живет под властью тьмы. Бог избавил его от власти тьмы. Бог многое предпринял для того, чтобы разорвать эту взаимосвязь, убрать владычество тьмы над этим человеком, надо мной конкретно или над вами, и оторвать его. Смотрите, он избавил от власти тьмы и ввел в царство. Вот это слово «ввел в царство», оно тоже имеет глубокий смысл. Это не просто, знаете, вот так вот показал пальцем. Денис, вот ты покаялся, а вот теперь вот иди вот туда вот и дойдешь. Нет, он его ведет, ввел в царство, да. Если мы с вами вот вспомним свою жизнь, каждый из нас вспомнит массу случаев, когда мы можем сказать, что действительно Бог нас вел, как бы вот поддерживал, где-то свое плечо подставлял, где-то какие-то обстоятельства, где-то людей нужных. Я вот могу засвидетельствовать о своем покаянии. Я вижу, что Бог вел. Случайная встреча, случайный разговор, какие-то обстоятельства, еще что-то. Кто это все делал? Посмотрите, Бог избавил от власти тьмы. Бог довел нас за руку. Кстати, в одном из толкований так написано, вот эта фраза «ввел», то есть «ввел за руку в царство Иисуса Христа». Более того, изменил нашу природу таким образом, что мы способны теперь жить в этом царстве. И при всем при этом, друзья, в Колосской церкви назревала проблема, что люди массово хотели выйти из этого царства, углубляясь в какие-то непонятные обряды, в какие-то знания, которые вне Христа, удаляясь вообще далеко от Него. Друзья, конечно, это большая-большая опасность. И дальше он пишет, благодаря чему все это возможно. Посмотрите, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Друзья, все это возможно стало только потому, что Иисус Христос, Он открыл дорогу в это царство, открыл дорогу Своей кровью. Сегодня мы вспоминаем заповедь Божию, да, заповедь, которая оставлена на страницах Нового Завета. Друзья, эта заповедь нам говорит о крови и плоти Иисуса Христа, при помощи которого стало возможным смена нашего гражданства. И хотелось бы, чтобы мы с вами могли вникнуть в эти слова и помолиться Богу. Апостол Павел, говоря о вечере, говорит, кто ест и пьет недостойно. Вот здесь много особенностей, много нюансов, что такое недостойное участие в вечере, много моментов, о которых можно говорить. Но один из моментов, то есть человек, получивший от Бога подарок преображения, получивший от Бога подарок освобождения от власти тьмы, получивший от Бога вот эту великую милость, когда Бог взял его за руку и довел из этого ветхого царства проклятия в царство Иисуса Христа и сказал, посмотри, теперь ты будешь жить здесь. Друзья, человек в этом царстве не желает жить по законам этого царства. Да, он находится в церкви, да, он посещает собрания, но он не озадачен познанием этого царства, познанием законов этого царства, исполнением этого царства в своей жизни. Друзья, он не желает, или точнее, недостаточно много желает этого. Он довольствуется тем, что теперь он не обязан служить вот этому своему темному господину, теперь он получил свободу и в этой свободе живет для себя. Друзья, и Павел говорит, человек, получивший все это благодаря пролитой крови Иисуса Христа, не судит сам себя, да, не видит сам себя и вкушает, ест и пьет недостойно. Друзья, мы не раз об этом уже с вами и говорили, но хотелось бы еще раз напомнить эти слова, что по великой своей милости Бог нас избавил от прошлой жизни и даровал нам возможность быть в Царстве Иисуса Христа. И хотелось бы, друзья, чтобы мы и действительно радовались этому, прославляли Бога за это. и ценили это, стараясь и достойно действительно и жить в этом царстве. Друзья, сейчас мы помолимся, склоним колени наши для этого. Аминь.